Свобода.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 20 часов. У микрофона Мария Салычева. Сразу после новостей программа «Время свободы». Итоговый выпуск.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных новостях. Небоевые потери российской армии с начала года составили более 300 солдат погибшими. Найдены черные ящики разбившегося в Таиланде авиалайнера. В Дагестане продолжается рейд против моджахедов. В вооруженных силах России с начала года, по данным Министерства обороны, погибли более 300 военнослужащих. По мнению ответственного секретаря Союза комитетов солдатских матерей Валентины Мельниковой, статистика Минобороны не учитывает все случаи гибели военнослужащих.
Это, к сожалению, еще не все, как говорят военные, не боевые потери российской армии. Ведь в число погибших не включаются те, кто умер через некоторое время в госпитале или в больнице. Эти люди, умирая, не входят вот в эту оперативную статистику, которую показывает Министерство обороны. Ежегодно Россия теряет во всех своих войсках 2500, иногда даже 3000 человек, солдат и офицеров, без боевых действий.
Заявила в интервью «Радио Свобода» Валентина Мельникова. Среди главных причин смерти солдат – самоубийство, неуставные отношения и несчастные случаи. В Таиланде найдены бортовые самописцы самолета, разбившегося в воскресенье на острове Пхукет. По последним данным, в авиакатастрофе погибли 89 человек. Около 40 выжили, некоторые тяжело ранены. Среди пассажиров были в основном иностранцы – граждане Австралии, Великобритании, Франции, Германии, Израиля и Ирана. Премьер-министр Таиланда заявил.
Правительство полностью берет на себя ответственность за процесс опознания погибших, заботу о раненых и расчистку аэродрома.
Заявил премьер-министр Таиланда. Посольство Ирана в Москве требует тщательного расследования убийства сына сотрудника дипмиссии, студента Московского энергетического института.
16 сентября около дипломатического жилого комплекса был убит Ахмад Реза Хуррами, сын сотрудника нашего посольства. Он скончался от потери крови в результате нескольких ножевых ранений. Посольство в связи с этим инцидентом, конечно, обратилось в социальные органы Российской Федерации. Мы надеемся, что со стороны соответствующих российских властей будут предприняты решительные шаги для поиска и задержания преступников и обеспечения, конечно, спокойствия и безопасности семей иранских дипломатов, находящихся в Российской Федерации. Официальную ноту мы направили уже в МИД.
Заявил «Радио Свобода» сотрудник иранского посольства в Москве Шервин Мусави. Нападение на Ахмад Резу Харами было совершено в воскресенье на юго-западе Москвы. Ему были нанесены многочисленные ножевые ранения. Возбуждено уголовное дело. В Грозном в ходе спецоперации убит Рустам Вичигов, сподвижник одного из лидеров чеченских моджахедов Доки Умарова. По данным корреспондента «Радио Свобода», ранены два милиционера. В дагестанском поселке Новый Сулак в ходе спецоперации с помощью тяжелой техники разрушен дом, где укрывались несколько боевиков. Ведется разбор завалов и поиск моджахедов, которые, предположительно, остаются в бетонированном подвале. Именно оттуда они продолжали отстреливаться из пулеметов и автоматов, даже после того, как в доме возник пожар. В ходе спецоперации легкие ранения получили два бойца спецназа. На Украине подписан контракт с французским концерном «Наварко» на строительство нового укрытия над разрушенным энергоблоком Чернобыльской АЭС и хранилище для ядерных отходов, рассказывает Владимир Ивахненко.
Подписи под контрактами поставили руководители Чернобыльской АЭС и французского концерна «Наварко» в присутствии президента Украины Виктора Ющенко и главы Европейского банка реконструкции и развития Жана Лемьера, говорит генеральный директор Чернобыльской атомной станции Игорь Грамоткин.
Мы подписали два контракта, которые напрямую влияют на безопасность нашей площадки. Это в первую очередь новый безопасный конфайнмент, сооружение над существующим объектом укрытия.
Саркофаг над разрушенным более 21 года назад Чернобыльским реактором планируют возвести за 5 лет. Проект финансируют страны Большой Восьмерки, Евросоюз и сама Украина. Его стоимость почти 500 000 000 евро. Новое укрытие будет построено в виде арки. И, по словам специалистов, одной из его главных задач станет преобразование объекта, в недрах которого хранится около 200 тонн отработанного ядерного топлива, в экологически безопасную систему. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве прошел съезд ЛДПР. Утвержден список кандидатов, с которым партия пойдет на выборы 2 декабря. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский объявил первую тройку избирательного списка. В нее вошли он сам, его сын Игорь Лебедев, руководитель фракции ЛДПР в Думе, и предприниматель Андрей Луговой. Говоря о Луговом, Жириновский отметил.
Мы считаем, что он оказался на острие борьбы между Англией и Россией. Это человек, который, как говорится, оказался в эпицентре современной борьбы, противостояния между Россией и Британией, нас вполне устраивает.
Сказал Владимир Жириновский. Об этой теме подробнее еще минут через 20. Тегеран заявил, что Франция наносит ущерб своей международной репутации заявлениями о возможности войны против Ирана. В воскресенье глава МИД Франции Бернар Кушнер заявил, что мир должен быть готов к войне с Ираном, чтобы не допустить получения им ядерного оружия. На парламентских выборах в Греции победила правящая консервативная партия «Новая демократия». Обращаясь к народу, премьер-министр Костас Караманлис сказал:
«Вы выбрали путь, по которому пойдет наша страна. Вы решили, что Греция должна двигаться вперед. Вы дали четкие полномочия правящей партии продолжить курс на перемены, продолжить столь нужные нам реформы. Вы дали нам возможность приступить к делу с новыми силами, чтобы мы могли решать задачи еще быстрее и решительнее»,
сказал премьер-министр Греции. Лидер оппозиционных социал-демократов Джордж Папандреу признал поражение. Европейский суд первой инстанции подтвердил, что американская корпорация Microsoft нарушает антимонопольное законодательство Евросоюза. Таким образом, суд поддержал решение Еврокомиссии оштрафовать Microsoft на $613 миллионов.
Говорит Радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Российские политические партии проводят предвыборные съезды и предвыборные дебаты. Зачем идут в Государственную Думу Сергей Ковалев и Андрей Луговой? Международные организации конфликта в СНГ. По каким причинам миссия ОБСЕ не смогла расследовать обстоятельства инцидента с нарушением воздушной границы Грузии? Европейский суд подтвердил решение о наказании компании Microsoft за политику монополизма. Почему корпорация отказывается от выплаты штрафа? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 17 сентября. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Сегодня в России впервые в рамках предвыборной думской кампании состоялись межпартийные дебаты «Единая Россия» и «Коммунистической партии». Лидеры обеих партий решили не принимать участие в этих дискуссиях. Единороссы не сомневаются в победе на выборах, а коммунисты, в свою очередь, намерены воспользоваться трибуной для публичной критики власти. За ходом этой дискуссии следил корреспондент «Радио Свобода» Карен Агамиров.
Два стола друг напротив друга. За одним коммунисты Юлий Квицинский, Александр Кравец и Светлана Савицкая. За противоположным единороссы Андрей Воробьев, Константин Косачев и Владимир Плигин. Константин Косачев.
Отношения между государством и личностью в современной России не идеальны. Но я уверен в том, что современная Россия – это общество, которое наиболее близко приблизилось к оптимальной форме таких отношений. Это мы единственная политическая сила в стране, где эти два понятия «государство» и «личность» разделяются союзом «и», а не «или». Для коммунистов «государство» или «личность». Вот был главный вопрос, и ответ на него был дан в пользу государства с очевидным ущемлением прав личности за все то время, когда коммунисты находились у власти.
За столом напротив недоумения. Александр Кравец.
160 лет назад в первом документе коммунистов была заявлена цель – свободное развитие каждого, как условие свободного развития всех. Это наша программа и установка, и мы ее не изменяли. Другой разговор, что государство подавляло спекулянта, мародера, того, кто сегодня чувствует себя хозяином жизни. За нас говорит наука. Посмотрите последние опросы ЦИОМа. Они показывают, что 90% населения страны считают, что те принципы, которые были при советской власти в отношении личности, в отношении распределения духовных, материальных благ деятельности, их устраивает.
Парирует Константин Косачев.
Совершенно точно в этой статистике не учтены сотни тысяч и миллионы наших лучших сограждан, цвет нации, которые были уничтожены во время гражданской войны, которые были погружены на баржи и высланы за пределы нашей страны в 20-е годы, которые были уничтожены в ходе репрессий. И уж если вы говорите о науке, то давайте этот вопрос адресуем, к сожалению, покойному Андрею Дмитриевичу Сахарову, который проводил лучшие годы своей жизни в ссылке, куда его направили коммунисты.
Эстафету подхватил молодой единорос Андрей Воробьев.
Мы не могли выехать за пределы страны. Мы не могли посмотреть, как развивается мир. Мы не могли посмотреть лучшие достижения науки, культуры, искусства.
Светлана Савицкая поправляет.
Мы считаем, что наиболее приемлемые для личности были взаимоотношения последние до Горбачевски. Я бы сказала так, и начало Горбачевского.
Это то, что застоем называют?
Я не называю это застоем. Я называю это временем, когда, значит, мы строили заводы, летали в космос. У нас поднималось сельское хозяйство, которое пика достигло, кстати, к концу 80-х годов в развитии. Поэтому я не называю это застоем. Люди чувствовали уверенность в завтрашнем дне. Но я хотела бы сказать, что...
Тогда же действовала 70-я статья за антисоветскую агитацию.
Минуточку. Давайте у нас дебаты между партиями, да? Поэтому я отвечаю, сказать, хочу прокомментировать. Вот господин Воробьев, он просто обманывает аудиторию, когда он говорит, что вот это... Они все это дали. Не они дали. Вот то, что люди выезжают сегодня свободно за рубеж, этот закон принял последний Верховный Совет Советского Союза. Я там была в этом Верховном Совете.
Владимир Плигин указал на главное завоевание нового времени.
Конституция 1993 года как правовой акт позволила сохранить единство государства. И основные принципы Конституции, с моей точки зрения, ни в коем случае не должны меняться.
Но в то же время, признал Плигин,
по фундаментальным принципам, к сожалению, мы не достигли тех целей, которые ставит Конституция. Приведу конкретный пример. Правовое государство. Вот это важнейший аспект. Правовое государство закрепляется в пункте 1 статьи 1 Конституции Российской Федерации. Мы должны достигнуть этой цели, в частности, в рамках борьбы с коррупцией, о которой мы в настоящее время говорим.
А вот коммунисты совсем не понимают эту Конституцию, которая сплошь и рядом попирается.
Возьмем последние 3-4 года. Была резко ограничена свобода демонстрации. Потом было запрещено проведение референдума по вопросам, которые не угодны президенту и правительству. Потом отменили выборность глав субъектов федерации. Совет Федерации превратил их в палату назначенцев президента. Параллельно с парламентом организовали конкурирующий орган общественную палату, который тоже в основном состоит из назначенцев президентской администрации, которых никто не выбирает и никому они не подотчет. Пересматривали избирательную систему. С какой целью? С целью обеспечить в законодательных органах большинство для пропрезидентских сил. Изобрели закон о борьбе с экстремизмом, под который легко можно подвести любые действия, направленные против нынешней власти. Шаг за шагом ограничиваются и ущемляются права человека. Например, право на жилище, на свободу выбора места жительства, на бесплатное образование.
За другим столом призвали оппозицию отдавать отчет в следующем.
Единая Россия, имея в нынешней Думе конституционное большинство, не злоупотребила своим правом на внесение каких-то поправок в Конституцию в собственных политических интересах. Мы Конституцию сохранили в неизменном виде, обеспечив тем самым стабильность в развитии общества. И Владимир Владимирович Путин исполнил блестяще свою главную миссию, миссию гаранта Конституции, когда он не изменил, не инициировал поправки в Конституцию и уходит, как мы все знаем, в точном соответствии. Конституция, советская Конституция не предусматривала такого рода дебатов, как минимум, потому что партия была одна.
Государство и личность. Межпартийные дебаты Единой России и КПРФ. Следующий раунд в среду, 19 сентября. Тема «Социально-экономическое развитие страны».
Рассказывал Карен Агамиров, почему представители «Единой России» выбрали себе в качестве соперников на дебатах именно коммунистов. На этот вопрос отвечает в эфире «Свободы» директор Института национальной стратегии Константин Хомяков.
Это вполне оправдано, поскольку действительно коммунистическая партия Российской Федерации, как бы кто к ней не относился, кто идеологии, которую она исповедует, она соответствует всем критериям, которым должна соответствовать партия. Есть идеология, есть персонифицированные символы этой идеологии: Ленин, Сталин и ныне живущий и здравствующий Геннадий Андреевич Зюганов, который един в двух лицах. Поэтому в этом смысле это партия, идеологическая партия. Есть структура достаточно серьезная, развитая. разветвленная сеть. И что бы Миронов ни говорил о том, что кто-то от него уходит, переходит, справедливая Россия от коммунистов, никаких потерь серьезных это не несет. Партия, состоявшаяся с устойчивым электоратом. Поэтому, безусловно, единороссам нужен серьезный спарринг-партнер.
Московский политолог Константин Хомяков. Некоторые участники выборов считают дебаты в том виде, в котором они проводятся в России, показушными, играющими на руку только партии власти, говорит один из лидеров партии «Союз правых сил» Борис Надеждин.
Все, чем занимается «Единая Россия» и ее лидеры, в этом смысле публичном, является чистым пиаром и заранее спланированными мероприятиями. Но вожди «Единой России» по фамилии там Грызлов, Шойгу там и прочие показываются по телевизору, в прайм-тайм, во всех выпусках новостей. Говорят только хорошие, никто на них не нападает. Дебаты на 90% установочные. Что я считал бы честными дебатами? Ответ. Ну, ровно то, что предусмотрено законом о выборах. И на равных основаниях, в результате жеребьевки, определяются пары. Ну, как в честных спортивных соревнованиях. Также устроен российский закон о выборах. И тот факт, что «Единая Россия» не хочет по этим правилам участвовать, означает, что она, во-первых, боится, во-вторых, рассматривает дебаты не как реальное соревнование программ, личности, лидеров и так далее, а просто как установочное мероприятие.
Борис Надеждин из «Союза правых сил». А теперь о месте и роли предвыборных дебатов в современной российской политике рассуждает в эфире «Свободы» директор Московского политологического центра экспертизы Марк Урнов.
«Единая Россия» вполне может себе позволить то, что мне не позволяло в прошлые разы. Другое дело, имеет ли это смысл. Но, опять-таки, с точки зрения пиара, конечно, смысл имеет. Мы теперь вот обсуждаем, мы теперь готовы к дискуссиям, мы теперь демократичны и так далее, и так далее. Но это форма, это пиар. А по существу, что там, дискутируй, не дискутируй, все равно результат будет один. Законы приняты такие, что никакая оппозиция на сегодняшний день, даже если бы она пользовалась популярностью, не смогла бы опередить партии власти. А уж при сочетании законов и благотворной тени, которую Путин бросает на по своей партии, я имею в виду «Единая Россия» и «Справедливая Россия» для коммунистов и для других оппозиционеров, политическая борьба заведомо обречена на поражение.
Предвыборные партийные дебаты. Московский политолог Марк Урнов.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Достоверность очередной версии покушения на Анну Политковскую обсуждаем с одним из бывших коллег новых подозреваемых, политологом Русланом Мартаговым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Время свободы. Понедельник, 17 сентября. Продолжим разговор о российской предвыборной хронике. Известный российский правозащитник Сергей Ковалев на состоявшемся выходные дни съезде партии «Яблоко» включен вторым номером в предвыборный партийный список. Ковалев давно занимается политикой. На рубеже 90-х годов он был одним из лидеров партии «Демократический выбор России», депутатом Верховного Совета России, возглавлял комиссию по правам человека. В конце 90-х представлял в парламенте «Союз правых сил», хотя членом этой партии не был. Он последовательный противник войны в Чечне и в ельцинское время стал первым уполномоченным президента России по правам человека. Сергеем Ковалевым сегодня утром я беседовал о причинах, по которым его сотрудничество с партией «Яблоко» стало в последние годы таким тесным, и о тех причинах, по которым он решил баллотироваться в Государственную Думу. Сергей Анатольевич, скажите, пожалуйста, почему вот в течение последнего года вы превратились фактически в одного из лидеров партии «Яблоко»? Теперь вы активный политик, член партии. Как случилось так, что ваши интересы и цели совпали?
Это некоторое преувеличение. Когда вы говорите, превратились в одного из лидеров. В одного из временных, я бы сказал, лидеров, я превратился не далее, как вчера, ставший членом тройки. Знаете, то, что я немножко делал и продолжаю делать в «Яблоке», это ведь тоже, ну, если вы знаете, там организована правозащитная фракция, и я один из ее руководителей. Меня привлекло в «Яблоко» именно то, что эта партия отчетливо заявила право одним из главных, если не самым главным, своим приоритетом. А это абсолютно совпало с тем, что в моей личной позиции все последнее время преобладает следующее не совсем стандартное для правозащитника убеждение. Я считаю, что на самом деле довольно распространенное заклинание правозащитников. Мы не политики, мы не занимаемся политикой. Есть плод, ну, некоторого недоразумения, некоторой не вполне отчетливо усвоенной правозащитной максимы. Это следует вот откуда. Совершенно справедливо утверждение: право – это то, что вне политики и над политикой. И это, если хотите, основной принцип права. Право – это границы политики, а вовсе не средства политики. Однако я-то думаю, что на самом деле правозащитники, в отличие от юристов, правоведов, занимаются только политикой и ничем другим. Сами, может быть, этого не понимая, как мольеровский герой, который не знал, что он говорит прозой. Так вот, это совсем не парадоксальное утверждение, уверяю вас. На самом деле оно совершенно логичное. Просто правозащитники – это те люди, которые утверждают примат права, которые требуют, чтобы политика с этим приматом согласилась, чтобы политики сознательно подчинились этим ограничениям права. Если хотите, правозащитники – это, ну, скажем, рыцари будущей политики, того нового политического мышления, которое было провозглашено в середине прошлого века совершенно замечательными людьми. Альбертом Эйнштейном, Бертраном Расселом, их соавторами, очень значительными фигурами науки и мысли. Андреем Сахаровым, независимо от них и вскоре после них. На самом деле, это новая политика, это новое политическое мышление, о котором я говорю, и которого на самом деле требуют правозащитники, это не просто некая нетрадиционная политическая модель. Это коренной переворот в политике. Потому что я глубоко убежден, и вот мои предшественники в этом деле, полагаю, исходили из того же убеждения, что традиционная политика, так называемая реальполитик, политика, руководствующаяся принципом, а политика – это искусство возможного, что эта традиционная политика не просто исчерпала себя, она стала весьма опасным атавизмом.
Как вы оцениваете шансы партии на парламентских выборах, учитывая нынешнюю политическую ситуацию в России?
Я не обладаю прогностическими способностями. Так, по-простому говоря, я думаю, что эти шансы весьма проблематичны. Шансы 7%, да? Но думаю, что «Яблоко» должно энергично, откровенно, добросовестно, всеми способами, допустимыми для приличных людей, пытаться эти шансы увеличить, пытаться найти свой шанс. Думаю, что, скорее всего, эта заветная цифра 7% не будет достигнута. Я бы сказал так, если Кремль не очень будет бояться этих 7 яблочных процентов, махнет рукой и скажет: да черт бы с ними, пусть Запад убедится, что у нас даже острая оппозиция проходит в парламент. Вот мы такие демократичные. То есть будет имитировать парламентаризм в нашей стране. Это ведь всего только имитация. Будет имитировать парламентаризм в нашей стране более тонко, чем до сих пор, то тогда эти 7% достижимы. Если Кремль, обуянный ужасом, он часто боится плодов своих фантазий, решит: нет, ни в коем случае, ну так тогда все в его руках. Сколько хочет процентов, столько и даст.
Получается, что все участники российского политического процесса вынуждены играть по правилам, которые установлены Кремлем. Причем правила этой игры могут меняться и по ходу соревнований предвыборных. В чем задача ваша как политика? Что вы хотите показать? Что вы хотите доказать?
Так я вам скажу очень просто. Лично для меня, и думаю, что не только для меня, вовсе не для всех участников избирательного процесса со стороны «Яблока», но для некоторых, по крайней мере, эти самые 7%, так сказать, формальный выигрыш выборов, не очень несущественны. Я по мере сил и умения буду пытаться использовать чуть-чуть более приоткрывающиеся возможности быть хоть кем-то услышанным. Вот и все.
Сергей Ковалев, правозащитник и кандидат в депутаты Государственной Думы от партии «Яблоко». Разные люди идут в Государственную Думу. Стало известно о том, что бизнесмен с противоречивой репутацией Андрей Луговой вошел в верх избирательного списка партии ЛДПР, куда кроме вот Лугового входит и лидер партии Владимир Жириновский и его сын Игорь Лебедев. Луговой опроверг информацию о том, что идет в Думу для получения депутатской неприкосновенности. Это может быть вызвано подозрениями в его причастности к убийству Александра Литвиненко в Лондоне. По словам бизнесмена, его привлекает идеология либерал-демократов. На съезде ЛДПР работала корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Съезд ЛДПР открылся часовым выступлением лидера партии Владимира Жириновского под названием «Всемирная гражданская война». Жириновский с указкой у карты мира похож на учителя географии. Уже в конце выступления лидер ЛДПР ткнул указкой в Великобританию, страну, которая, по его мнению, относится к россиянам недружелюбно, и сказал, что Андрей Луговой – это символ борьбы России и агрессивного Запада. Герой съезда Андрей Луговой весь день отказывался от комментариев и пообщался с журналистами лишь ближе к вечеру на итоговой пресс-конференции. Вот как он объяснил свое желание вступить в ЛДПР.
Жизнь заставила реально принять это решение по той лишь причине, что вы видите, что творилось последние 10 месяцев. Это гнусная провокация, отвратительная ложь, которая текла на Россию, на меня в частности. В данной ситуации с первого дня мне ничего не оставалось делать, как, собственно говоря, быть на острие той политической борьбы, которая происходила в мире, по сути дела. Мое появление в списках партии уже созревала задолго до съезда. В этом смысле, с точки зрения защиты гражданина, прежде всего, России, более последовательно и более понятно и более прозрачна мне позиция лидера партии Владимира Вольфовича Жириновского, да и в целом ЛДПР. Партия старейшая, она 20 лет. Партия всегда очень живо реагировала на все события, происходящие вокруг меня.
Андрей Луговой опроверг сообщение о том, что его кандидатура в федеральный список ЛДПР была рекомендована Кремлем. Кроме того, он сказал, что идет в Думу вовсе не для получения депутатской неприкосновенности, а для реальной политической деятельности. Почему ЛДПР остановилась на кандидатуре Андрея Лугового, объясняет Владимир Жириновский.
Это общеизвестные вещи, что ЛДПР всегда поддерживал всех, кто в погонах. Поэтому я буду очень рад, если Андрей Константинович с его опытом работы тоже принесет пользу для нас, для всех. Если получится, в перспективе годы пройдут, может быть, он займет и высокое положение и внутри партии. Будем только рады. Не идти же в КПРФ, которая как бы разрушила СССР, нашу страну. Не идти же в СПС «Яблоко», которые связаны с Западом и радуются, когда на Западе как-то осуждают наших людей, нашу страну. Но Андрей Константинович очень известный человек сегодня, и эта известность всегда полезна. И известен с положительной точки зрения. Я думаю, что это тоже будет способствовать увеличению количества голосующих за нас, поскольку в других списках фигуристы, футболисты. Плюс, я считаю, для партии участие Андрея Константиновича в выборах, это может принести 2-3% голосов
избирателей. О новом кандидате в федеральном списке ЛДПР Андрея Луговом рассуждает политолог Алексей Макаркин.
Включение Лугового в список ЛДПР, я думаю, вполне просчитанный акт. Здесь, я думаю, есть разные составляющие. Но одна это понятно. Самой ЛДПР такой кандидат необходим. Просто для того, чтобы придать кампании дополнительный импульс, дополнительную остроту, привлечь интерес к ЛДПР. Все-таки ушел Митрофанов, один из знаковых политиков ЛДПР. И надо как-то компенсировать это. И вот приход такой общеизвестной фигуры, к тому же к Луговому хорошо относится электорат ЛДПР, такой значит, патриотический, к которым есть очень сильная антизападная составляющая. Такое включение Лугового выглядит вполне целесообразно с патриотической позиции для ЛДПР. Во-вторых, конечно, для самого Лугового это возможность дополнительной неприкосновенности, возможность стать политической фигурой. То есть сейчас он такая околополитическая фигура, увлеченная в громкий скандал, обвиненная британцами в убийстве. Что касается российской власти, то для российской власти это выгодно в двух контекстах. Во-первых, в избирательную кампанию нашу парламентскую включается очень сильная антизападная струя. И Россия показывает Западу, что мы занимаем здесь достаточно твердую позицию, не хотим сдавать Лугового в очередной раз. И кроме того, не просто не хотим сдавать, но и наоборот, ему позволяется идти в политику.
Это было мнение политолога Алексея Макаркина. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Напомню, что вы слушаете программу «Время свободы». Это итоговый выпуск программы за понедельник, 17 сентября. Мы обсуждаем главные темы дня, и мы продолжим программу после объявлений и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В Назрановском районе Ингушетии в результате обстрела убит подполковник ФСБ России. Еще один человек ранен. Погибший Алихан Калиматов – брат бывшего прокурора республики Махмуда Калиматова. Нападение произошло в понедельник вечером на федеральной трассе «Кавказ» вблизи селения Гази-Юрт. В вооруженных силах России, по данным Министерства обороны, вне боевых действий с начала года погибли более 300 военнослужащих. В дагестанском поселке Новый Сулак в ходе спецоперации с помощью тяжелой техники разрушен дом, где укрываются несколько боевиков. Ведется разбор завалов и поиск моджахедов. В Грозном в ходе спецоперации убит Рустам Вичигов, сподвижник одного из лидеров чеченских моджахедов Доки Умарова. Посольство Ирана в Москве требует тщательного расследования убийства сына сотрудника дипломатической миссии, студента Московского энергетического института. Тегеран заявил, что Франция наносит ущерб своей международной репутации заявлениями о возможности войны против Ирака. Съезд ЛДПР утвердил списки кандидатов на предстоящих 2 декабря выборах в Государственную Думу России. Тройку возглавил лидер партии Владимир Жириновский. На втором месте предприниматель Андрей Луговой. На химическом предприятии в Уфе в результате аварии погибли 3 рабочих, еще один в реанимации. Произошла утечка паров ядовитых веществ. В Тверском суде Москвы прошли досудебные слушания по иску предпринимателя Андрея Лугового газете «Коммерсант». Пока стороны согласия не достигли. Европейский суд первой инстанции подтвердил, что американская корпорация Microsoft нарушает антимонопольное законодательство.
20 часов 32 минуты в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день понедельник, 17 сентября. Вот вам главные темы второй половины часа. Оппозиционная коалиция «Другая Россия» пытается организовать первичные выборы кандидатов в президенты страны. Почему Кремль с таким упорством мешает этим выборам? Международная организация конфликта в СНГ. По каким причинам миссия ОБСЕ не смогла расследовать обстоятельства инцидента с нарушением воздушной границы Грузии? Европейский союз подтвердил решение о наказании компании Microsoft за монопольную политику. Почему корпорация отказывается от выплаты штрафа? Ваши приемники настроены на волну «Радио Свобода». Активисты оппозиционного движения «Другая Россия» продолжают обвинять российские власти в проведении против них кампании провокаций, направленных на дискредитацию и запугивание участников коалиции. Речь идет как о подтасовках результатов голосования при выборе единого кандидата в президенты от «Другой России», так и о возбуждении уголовных дел в отношении активных участников движения оппозиционеров. В качестве примера приводятся ситуации, возникшие в последние дни в Самаре и Оренбурге. Над этой темой работала корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Согласно результатам голосования, состоявшегося в рамках региональной конференции коалиции «Другая Россия», самарские оппозиционеры желают видеть Виктора Зубкова единым кандидатом в президенты. Во всяком случае, именно он собрал больше всего голосов, при том, что изначально фамилия Зубкова даже не числилась в списке кандидатов от «Другой России», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Самаре Сергей Хазов.
Выяснилось, что среди участников праймерис было 25 членов прокремлевского движения «Новые люди». И голосовали они не за кандидатов от оппозиции, а за премьер-министра Виктора Зубкова. В бюллетенях для тайного голосования фамилия Зубкова изначально отсутствовала. Члены движения «Новые люди» самостоятельно добавили ее в список кандидатов. Голосование едва не было сорвано, поскольку 25 голосами «за» в праймерис победил Виктор Зубков. Было принято решение не засчитывать голоса за Виктора Зубкова. Член Объединенного гражданского фронта Борис Глебов был возмущен поведением членов движения «Новые люди».
Разобщить людей, чтобы не было единого фронта, по типу 1935 года Народного фронта, хотя
собой что-то такое, чтобы не было единой оппозиции. Разобщают специально.
По итогам конференции большинством голосов представители Самарского демократического движения избрали единым оппозиционным кандидатом в президенты лидера Народно-демократического союза России Михаила Касьянова. Рассказала Ирина Петрова.
Касьянов умный человек, грамотный лидер. У него есть харизма, у него есть энергия. Это человек, который может возглавить другую Россию. Если другие лидеры немножечко свои амбиции умерят, то Касьянов имеет перспективу стать лидером новой другой России.
Также на региональной конференции «Другой России» были утверждены кандидаты в депутаты Государственной Думы от Самарской области и делегаты на съезд «Другой России», который состоится в конце сентября в Москве. Для «Радио Свобода» Сергей Хазов, Самара.
Тем временем оренбургские активисты «Другой России» добиваются освобождения из-под стражи своей коллеги Людмилы Харламовой. 13 сентября ее задержали по обвинению в хранении наркотиков, а в субботу городской суд выдал санкцию на арест активистки. Людмила Харламова избрана делегатом на Ассамблею оппозиционной коалиции и входит в список кандидатов в Государственную Думу. В «Другой России» убеждены, наркотики Харламовой подбросили, а ее арест – провокация с целью запугать участников коалиции. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Оренбурге Елена Стрельникова.
Людмила Харламова, руководитель местного оргкомитета «Другой России», находится в камере предварительного заключения. Людмиле Харламовой было отказано в освобождении под подписку о невыезде. При этом правоохранительные органы даже не стали рассматривать прошение и характеристики с места работы, принесенные к зданию суда матерью девушки, ее сестрой и другими активистами оппозиции «Другая Россия». Более того, всю группу поддержки Людмилы Харламовой прямо у здания суда загрузили в милицейский коробок и на 3 часа без объяснения причины отвезли в ближайшее отделение милиции. Сотрудники милиции обнаружили в одном из карманов девушки более 2 граммов героина. Во время обыска у нее дома в сумочке сестры также был обнаружен сверток с порошком белого цвета. По словам другого члена Оренбургского оргкомитета «Другой России» Родиона Волоснева, все действия милиции – это политическая провокация. УБУПовцы действуют по разнарядке сверху, считает Родион Волоснев.
Мы сделали запрос на федерального инспектора, который курирует Оренбургскую область по правам человека. Подали в прокуратуру, в управление собственной безопасности тоже заявление.
Правоохранительные органы пока от комментариев отказываются. Для «Радио Свобода» Елена Стрельникова, Оренбург.
И московские члены «Другой России» видят политическую подоплеку в аресте Людмилы Харламовой. Они уже заявили о готовности оказывать ей и членам ее семьи юридическую поддержку. Однако, по словам Марины Литвинович, помощницы одного из лидеров «Другой России» Гарри Каспарова, оппозиционеры прогнозируют усиление репрессий в отношении активистов коалиции.
Мы замечаем, что репрессии начинают происходить против всех наших организаторов в праймерис в регионах. Это не первый случай, когда человека задерживают. К сожалению, вот такой случай, связанный с уголовной статьей и с подкидыванием наркотиков, это первый раз. Но мы констатируем, что репрессии происходят почти везде. Я думаю, что, конечно же, команда на такие репрессии и ставится задача помешать проведению праймерис. Это все дается команда на федеральном уровне. Другое дело, что в регионах выбирают свои способы эти репрессии проводить, и местные уже правоохранительные органы, УБОПы и прочие структуры уже сами решают, каким способом нажать на людей и заставить их отказаться от той деятельности, которой они занимаются. В ассамблее финальные должны принять порядка 800 человек участие, и мы сделаем все возможное, чтобы она прошла, даже если придется ее проводить на улице, в полях, в лесах, даже уже не знаю где, но мы настолько полны решимости ее провести, что нам ничто не помешает, я думаю.
Сказала помощник одного из лидеров коалиции «Другая Россия» Гарри Каспарова Марина Литвинович. По ее словам, конференция московских оппозиционеров пройдет уже на следующей неделе. Марьяна Тарачешникова, «Радио Свобода», Москва.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте «Радио Свобода».
Добро пожаловать в программу «Время свободы». Итоговый выпуск за понедельник, 17 сентября. Президент Грузии Михаил Саакашвили намерен использовать свое выступление на открывающейся вскоре Генеральной Ассамблее ООН, чтобы напомнить о ракетном инциденте в отношениях между Тбилиси и Москвой, причастность к которому Россия категорически опровергает. Грузия обвиняет Россию в запуске ракеты в направлении села Цитулубани в районе Южной Осетии, заявляя: «Самолет-нарушитель 6 августа вторгся в воздушное пространство Грузии со стороны России, чтобы нанести ракетную удар с целью уничтожения грузинского локаторного устройства». Грузию посетила миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе во главе с своим действующим председателем, министром иностранных дел Испании Анхелем Моратиносом. Ответов на вопросы, кто несет ответственность за инцидент, чей это был самолет, что за ракета упала, так и нет. Российские дипломаты и военные называют случившиеся провокацией Тбилиси. О работе миссии ОБСЕ на Кавказе вместе с коллегой из грузинской службы «Радио Свобода» Саламе Асатиани я беседовал с высокопоставленным чиновником ОБСЕ, хорватским дипломатом Миамиром Жужулом.
В Грузии вам представили результаты работы двух групп экспертов. Обе группы пришли к заключению, что самолет, пересекший воздушную границу и сбросивший ракету, появился с российской стороны. Грузинская сторона предоставила конкретные доказательства, показания радарных устройств, части неразорвавшейся ракеты. Почему этих данных оказалось недостаточным? Может быть, российская сторона представила вам более убедительные аргументы?
Грузинская сторона и международные эксперты представили свои данные. Затем в России российские эксперты представили свои выводы. Мы не заявляли о том, что доказательств недостаточно. Мы констатировали, чтобы сделать окончательное заключение, нужно либо сформировать новые группы экспертов, которые сведут воедино все данные и снова изучат их, или организовать встречи уже существующих экспертных групп, которые попытаются сформулировать общую позицию. Мы дипломаты, а дипломаты не должны принимать экспертных решений. Понятно, что с практической точки зрения формирование каких-то совместных экспертных групп маловероятно, поэтому мы решили так. Каждый, кто пожелает, может ознакомиться с уже сделанными выводами и сделать свои собственные заключения. Мы предпочли не разбираться в том, что случилось, а сконцентрироваться на предотвращении таких инцидентов в будущем. Именно это в общих интересах. Так что я не могу сказать, что предоставленные нам данные были неубедительными, но мы решили сосредоточиться на будущих шагах. Задача нашей миссии заключалась в том, чтобы снизить политическое напряжение в отношении между странами, а не увеличивать его.
Господин Жужул, у меня к вам очень простой вопрос. Как вы думаете, откуда прилетел этот самолет?
Ответ тоже очень простой. Я не буду выносить своего суждения. Любой, кто видел результаты работы экспертных групп, а они в открытом доступе, может сам сделать выводы. Наша миссия была чисто дипломатической.
Тогда объясните мне, пожалуйста, зачем и кому нужны такие миссии, которые не выносят никаких решений, не делают конкретных выводов?
Нет, я не могу сказать, что мы не сделали никаких выводов. Мы сделали очень важные выводы, вынесли очень важные рекомендации, которые, я надеюсь, будут выполнены. Задача ОБСЕ и других международных организаций – добиться предотвращения конфликтов. А если уж они случились, не допустить их разрастания. С этой позиции наша миссия была успешной, и именно в этом и заключалась ее главная задача.
При всем уважении к вам и ОБСЕ, вы знаете, что никто, кроме российской стороны, недоволен итогами работы вашей миссии. Москва использует результаты вашей работы как подтверждение того факта, что Тбилиси инсценировал инцидент. А в Тбилиси полагают, что выводы вашей миссии политически мотивированы в пользу России.
Это абсолютно неверно. Я не слышал таких обвинений ни от грузинских представителей, а я со многими встречался, ни от российских. Еще раз, я разделяю экспертную и дипломатическую стороны вопроса. Да, мы изучали выводы экспертов, но мы не претендовали на роль суперэкспертов, которые знают истину в последней инстанции. Этот инцидент привел к возникновению неприятной для всех ситуации, и нужно добиться, чтобы они не повторялись. И грузинская, и российская сторона, как мне показалось, поняли логику наших размышлений.
Российский представитель в ОБСЕ назвал участие ОБСЕ в расследовании этого инцидента избыточным и заявил, что расследование должно происходить строго на двусторонней основе. Означает ли это, что ОБСЕ далее не будет вмешиваться в развитие ситуации?
Я думаю, будет большой ошибкой, если ОБСЕ прекратит участие в разрешении любых конфликтных ситуаций. Для этого ОБСЕ и создана. В Южной Осетии активно работает наша миссия, и мы и впредь должны быть вовлечены в миротворчество. творческий процесс. Я категорически не согласен с теми, кто считает наше присутствие в конфликтных зонах излишним и уверен, что деятельность ОБСЕ должна быть продолжена, прежде всего с целью недопущения новых конфликтов.
Я могу интерпретировать ваши слова как несогласие с позицией российского представителя в ОБСЕ.
Я не воспринимаю это как окончательно сформулированную позицию. Я буду разочарован, если любая сторона, включая российскую, откажется от участия ОБСЕ в предотвращении возможных конфликтов, но я об этом не слышал. Думаю, что деятельность ОБСЕ такого рода приемлема для всех.
Верно, я понимаю, что если в будущем такие инциденты повторятся, а это весьма возможно, то ОБСЕ вновь займет неопределенную позицию, уклоняясь от конкретной оценки.
Нет, почитайте наши рекомендации, они обращены в будущее. Там есть и общие пожелания, и конкретные предложения по выработке механизмов, которые позволили бы определить виновника таких инцидентов, если они вдруг повторятся. Однако сейчас, когда у сторон прямо противоположное мнение о том, что произошло, главное думать о том, чтобы такие неприятности не повторялись.
Об итогах работы миссии ОБСЕ на Кавказе вместе с коллегой из грузинской службы «Радио Свобода» Саламе Асатьяни мы беседовали с высокопоставленным представителем ОБСЕ Миамиром Жужелом. Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы». Человек дня сегодня это тренер сборной России по баскетболу Дэвид Блатт. Под его руководством команда выиграла чемпионат Европы впервые в новейшей истории России. А сейчас о другой актуальной теме дня. Европейский суд в понедельник отклонил апелляционную жалобу американской компании Microsoft, которую Европейская комиссия оштрафовала за злоупотребление доминирующим положением на рынке компьютерных программ. Расследование исполнительного органа Евросоюза пришло к выводу, что производители других программ с аналогичной функцией ставятся Microsoft в неравное положение, и Еврокомиссия потребовала от компании Билла Гейтса изменить эту практику. Американскую фирму оштрафовали почти на $700 миллионов. Microsoft отказалась платить из 2006 года сверх этой суммы стали начисляться ежедневные штрафы. На сей момент их набежало почти $400 миллионов. Microsoft оспаривала в судах ЕС как сам вывод Европейской комиссии, так и начисленные штрафы. По ее мнению, она пользовалась своим положением по праву инновационных компаний. Решение Европейского суда комментирует американский специалист, с которым беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ян Рунов.
Прежде всего, что означает сам термин «доминирующее положение»? Вот ответ вашингтонского эксперта в области антимонопольных законов Лоры Беннет-Петерсон. Доминирующее положение компании Microsoft с точки зрения Еврокомиссии – это монополизация значительной части рынка компьютерных программ. Антимонопольный закон Еврокомиссии аналогичен закону Соединенных Штатов, запрещающему монополизацию. В Соединенных Штатах Министерство юстиции совместно с целым рядом штатов тоже судило Microsoft. В основном дело было улажено досудебными соглашениями. К тому же в Соединенных Штатах превалирует точка зрения, что финансовый успех компании Microsoft связан с высоким качеством продукции, а не с антизаконной практикой. В чем суть спора? Еврокомиссия считает, что Microsoft незаконно привязывает к операционной системе персональных компьютеров Windows Media Player, то есть программы для проигрывания аудио и видеофайлов, а это ставит производителей других программ в неравное с Microsoft положение. К тому же Европейский суд пришел к выводу, что Microsoft отказался снабжать конкурентов по рынку аудио-видеоплееров информацией, необходимой для межоперационных возможностей, то есть для совместимости их продукта с Windows, а неравное положение создает явный перекос на экономическом рынке. Какова ваша личная реакция на решение Европейского суда? Из того, что я знаю о решении, оно меня удивило. Мне кажется, здесь больше сыграло роль желание Еврокомиссии одержать победу над компанией Microsoft любой ценой. И еще стало очевиднее, что антимонопольный закон Евросоюза значительно суровее, чем аналогичный закон Соединенных Штатов, по крайней мере, федеральный антимонопольный закон. Мне кажется, что если компания Microsoft в конце концов проиграет суд, то вместе с ней проиграют и потребители во всем мире, потому что рынок смогут наводнить низкокачественные аналоги Microsoft, русского медиаплеера. Я буду очень удивлена, если Microsoft перестанет продолжать борьбу и не подаст апелляцию в вышестоящую инстанцию в течение ближайших 2 месяцев, как того требует положение об апелляции. Кого мнение Лоры Беннет-Петерсон, вашингтонского эксперта по антимонопольным законам. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Другие эксперты считают, что Microsoft все-таки придется выплатить этот громадный штраф. У Microsoft формально еще остается возможность апелляции, но дело уже не будет рассматриваться по существу. У юристов компании остается возможность обжаловать процедурные нарушения, но шансов у них очень мало. Так считает эксперт, с которым беседовал обозреватель Радио Свобода в Москве Владимир Губайловский.
Судебное разбирательство комментирует директор Центра исследований и экспертизы информационных технологий Академии народного хозяйства Михаил Брауда-Золотарев.
Суть претензий Еврокомиссии заключается в том, что корпорация Microsoft злоупотребляла своим доминирующим положением на рынке операционных систем, речь идет о Windows, таким образом, что достигала конкурентные преимущества на других рынках. Это рынок цифровых медиаплееров, которые позволяют показывать видео и выдавать пользователю звук. И рынок сервер программного обеспечения. Важно, что компанию не судили за, собственно, доминирование на рынке операционных систем. Еврокомиссия решила, а вот суд, который состоялся только что, подтвердил, что встраивание в состав поставки операционной системы Windows собственного медиаплеера Microsoft препятствует конкуренции со стороны других поставщиков медиаплееров. Аналогичные претензии были к Microsoft США в конце 90-х годов. Только тогда речь шла о пакетировании Internet Explorer, браузера, вместе с операционной системой. В результате пакетирования компания Real Networks, которая распространяла конкурирующий медиаплеер, потеряла около 50% рынка. Вторая претензия относительно второго рынка серверного программного обеспечения была более серьезная и более системная. Она касалась недоступности для конкурентов Microsoft документации, которая описывает реализацию сетевых служб Microsoft. И это препятствовало конкурентам распространять свое сетевое программное обеспечение, которое могло бы работать совместно с сетевым программным обеспечением Microsoft.
Значит ли это, что теперь Microsoft все-таки придется платить штраф?
Скорее всего, придется. Дело в том, что Европейский суд, который только что состоялся, подтвердил решение Еврокомиссии, согласившись как с фактом злоупотребления, так и с размером штрафа. Это означает, что если Microsoft и подаст апелляцию, то шансов будет не очень много. Верховный Европейский суд не будет рассматривать дело по существу, то есть изучать доказательства, слушать показания, рассматривать факты и так далее. Верховный суд будет рассматривать исключительно процедурные нарушения. Поэтому, если серьезных нарушений юристы Microsoft не обнаружат, то, вероятнее всего, подавать иском просто не имеет смысла.
Ситуацию с Microsoft комментировал директор Центра исследований и экспертизы информационных технологий Академии народного хозяйства Михаил Брауда-Золотарев. Владимир Губайловский для Радио Свобода, Москва.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор печати, как обычно в это время часа, и он возвращает нас к главной теме выпуска. Я попросил корреспондента «Радио Свобода» в Лондоне Наталью Голицыну пролистать свежие британские газеты. Как комментаторы Великобритании относятся к включению Андрея Лугового, главного подозреваемого в убийстве Александра Литвиненко, в предвыборные списки ЛДПР?
Лондонская «Таймс» в статье под характерным заголовком «Подозреваемый в отравлении обратился к политике», отмечая, что включение Лугового в список ультранационалистической и послушной Кремлю либерально-демократической партии гарантирует бывшему сотруднику КГБ место в Думе и иммунитет в случае возбуждения против него уголовного дела в самой России. Такое развитие событий, пишет «Таймс», сейчас кажется нереалистичным, так как для лишения Лугового депутатской неприкосновенности потребуется голосование в Думе. Кроме того, полагает газета, уже само требование Генпрокуратуры проголосовать по этому поводу станет для Лугового заблаговременным предупреждением о том, что его хотят арестовать. «Таймс» называет включение Андрея Лугового в избирательный список ЛДПР браком по расчету и отмечает, что он выгоден обеим сторонам. Партия Жириновского лишилась своего главного спонсора Алексея Митрофанова, занимавшего 2-е место в партии и перешедшего в прошлом месяце в конкурирующую «Справедливую Россию». Опросы общественного мнения показывают, пишет «Таймс», что рейтинг ЛДПР очень незначительно превышает нынешний порог прохождения в Госдуму, повышенный до 7%. И кандидатура Лугового, по мнению газеты, может стать для нее неплохой рекламой и принести дополнительные голоса националистически настроенных избирателей. Газета «Гардиан» в статье под заголовком «Обвиняемый в убийстве Литвиненко начинает новую карьеру в политике» так также подчеркивает, что, попав в Думу, Луговой автоматически получит иммунитет против уголовного преследования. Но в действительности это не будет иметь никакого значения, считает газета, поскольку Кремль категорически отказывается экстрадировать Лугового в Великобританию. И теперь, пишет Guardian, у Британии возникает перспектива наблюдать за тем, как Луговой будет представлять себя в парламенте героическим русским патриотом, который борется против зловредных британских шпионов. Газета считает, что его решение выставить свою кандидатуру в Думу вряд ли было принято без одобрения Кремля. Это решение, замечает Guardian, было принято после того, как Владимир Путин назвал британский запрос об экстрадиции Лугового глупостью и колониальным мышлением. Газета Sunday Times, комментируя выдвижение Лугового кандидатом в Думу, указывает, что если он пройдет в парламент, это еще более ухудшит российско-британские отношения, которые после убийства Литвиненко находятся на самом низком уровне со времени окончания Холодной войны. Газета пишет, что Луговой стал знаменитостью в России после убийства Литвиненко и что это вполне может привлечь к нему избирателей Жириновского. Этого же мнения придерживается и Financial Times, которая цитирует слова Березовского, заявившего в интервью газете, что Запад попросту не понимает, с кем имеет дело, и что если он не объединится против России, места в Государственной Думе могут занять бандиты. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Человек дня Радио Свободы 17 сентября главный тренер сборной России по баскетболу Дэвид Блатт. Его команда стала чемпионом Европы в финальном матче, обыграв со счетом 60-59 чемпионов мира сборную Испании. Дэвиду Блатту 48 лет, он родился в Бостоне, играл в баскетбол за студенческие команды в США, затем в израильских командах Маккаби и Хапоэль. Тренерскую карьеру начал в Израиле в 93 году, несколько лет работал в Маккаби со сборной Израиля. В 2004 году стал главным тренером петербургского Динамо. Затем с командой Палла Канестро завоевал титул чемпиона Италии. Сейчас тренирует турецкую команду Эфес Пильзен. Со сборной России работает с 2006 года. Дважды признавался лучшим тренером года в Израиле и лучшим тренером России в 2005 году. О человеке дня Радио Свобода говорит спортивный обозреватель нашего радио Елена Приходько.
«Я живу баскетболом», – не раз признавался Дэвид Блатт. «Мне даже комбинации новые порой снятся, как некоторым гениальным композиторам снились симфонии. Это не значит, что я гениальный, это значит, что я живу игрой». Его команда сотворила то, что для всех, без исключения европейских специалистов, стало большой неожиданностью. Такое действительно разве что во сне могло привидеться. Но Блатт еще раз доказал, что баскетбол сильно изменился. Сегодня мало иметь в подчинении набор высококлассных игроков. Сделать так, чтобы все 12 игроков, независимо от своей роли в команде, верили в собственные силы, не зацикливались на ошибках и не опускали руки, задача не из легких. Скажи кому еще полтора года назад, что именно Блатту суждено вывести сборную России из продолжительного кризиса и на первом же официальном турнире завоевать золото, не поверили бы. Тогда решение Российской Федерации баскетбола пригласить на должность тренера-иностранца не вызвало большой поддержки. Мало кто верил, что Блатту, по сути, не имеющему громких клубных побед, удастся что-либо сделать с национальной командой. Причиной тому и ограниченное число игроков, способных выступать на уровне сборной, и российский менталитет. Но Блатт, отработавший год в питерском «Динамо» и выигравший с ним Евролигу ФИБА, третий по значимости Еврокубок, посчитал, что справится со всеми трудностями. В конце концов, помогут русские корни. На первый прошлогодний сбор почти вся команда приехала в разобранном состоянии. Пришлось перед отборочной матчами чемпионата Европы менять план подготовки. Зато уже через год физическое состояние почти всех игроков не вызывало вопросов. Американцу с израильским паспортом удалось вбить головы россиян, что они должны быть профессионалами не только на площадке, но и вне ее. Последний раз сборная СССР выигрывала чемпионат Европы в 1985 году. Теперь история начала новый отсчет с победы, о которой мечтали, но боялись говорить вслух.
О «Человеке дня Радио Свободы» говорила спортивный обозреватель нашего радио Елена Приходько. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 17 сентября, над которым работали продюсеры Андрей Амочкин и Наталья Пахомова. Автор ведущей программы Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волне свободы. После новостей программа «Мифы и репутации. 30 лет со времени кончины певицы Марии Каллас». Не пропустите. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
В нашей стране была семибоярщина, потом семибанкирщина, а теперь у нас семихалуйщина.
Я не согласен с суммой.
Андрей, как?
На ход голосования повлияли катастрофические масштабные пожары.
Мы планируем показать нашим американским коллегам, экспертам...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.